32. В те годы для науки еще оставалось тайной, почему в больницах время не развивает и сотые доли обычной своей космической скорости. После того, как из Фермина по самым скромным подсчетам выкачали около бочки крови, они с Фернандито разбили лагерь в зале ожидания с окнами с видом на взморье. Вдоль берега тянулось поселение Соморостро, сплошь состоявшее из бараков, вросших в песок между морем и небом, запечатанным свинцовыми тучами. Дальше открывалась панорама кладбища Пуэбло-Нуэво. Мозаичная картина, собранная из крестов, ангелов и мавзолеев, служила зловещим напоминанием родственникам и знакомым пациентов, томившимся в ожидании на стульях, идеально приспособленных для нанесения людям увечий в поясничной области, что позволяло больнице существенно расширить свою клиентуру за счет посетителей. Фернандито созерцал картину из окна взором обреченного, а Фермин, человек более прозаический, с жадностью уплетал бутерброд со свиной колбасой, который раздобыл в кафетерии, запивая его пивом морец.
«Не понимаю, как вы можете есть в такой момент, Фермин?»
«Поскольку я пожертвовал 80% содержимого своей кровеносной системы и, возможно, целую печенку, мне необходимо восстановиться. Я как Прометей, но без вмешательства птичек».
«Прометей?
Вам нужно читать, Фернандито. В юности важно не только крутить бедрами, уподобляясь самцу макаки. Кроме того, человеку действия, вроде меня, свойствен быстрый метаболизм. Мне надо съедать в неделю питательных веществ раза в три больше моего веса, чтобы поддерживать это поджарое тело в превосходной форме».
«Сеньорита Алиси почти ничего не ест», — отважился на откровенность Фернандито. «Чего не скажешь о выпивке».
«У каждого свои пристрастия», — пожал плечами Фермин. «После войны я, например, всегда испытываю голод. Вы молоды, вам не понять».
Фернандито со смирением наблюдал за пиршеством Фермина. Вскоре в дверях зала возник человек с портфелем в руках, походивший на окружного прокурора. Он кашлянул, возвестив о своем появлении.
«Вы родственники пациентки?»
Фернандито с немым вопросом посмотрел на Фермина, который обнадеживающе похлопал его по плечу, давая понять, что дальнейшие переговоры он берет на себя.
«Слово «родственники» не отражает в полной мере глубины нашей связи с ней», — заявил Фермин, стряхивая крошки хлеба с пиджака.
«А какое слово вы предпочли бы употребить для более точного определения? Позвольте узнать».
Фернандито наивно верил, будто успешно освоил азы искусства сочинения небылиц, пока судьба не сделала его свидетелем сольного выступления, которое маэстро Фермин Ромеро де Торрес посчитал уместным дать в больничном зале ожиданий в тот самый момент, когда Алисия безнадежно уходила в сумрак на хирургическом столе. Субъект с портфелем представился заместителем директора больницы и выразил желание выяснить обстоятельства ранения и попросил документы. В ответ Фермин выдал виртуозную импровизацию, исполнив ее с блеском на одном дыхании. Прежде всего, Фермин отрекомендовался доверенным лицом гражданского губернатора Барселоны, кого смело можно было назвать баловнем судьбы и любимчиком властей в провинции.
«Сведения, которые я могу сообщить вашей милости, деликатнейшего свойства», — с нажимом произнес он.
«У сеньориты очень тяжелые ранения, и они явно получены в результате насилия. По закону я обязан известить полицию».
«Я бы вам не советовал, если только не хотите встретить завтрашнее утро помощником в регистратуре в придорожной амбулатории, где-нибудь за скотобойней в Кастельфольит».
«Что вы имеете в виду?»
«Все очень просто. Присядьте и выслушайте меня внимательно».
Фермин сочинил дивную историю. По сюжету, Алисия, получившая вымышленное имя Виолетта Леблан, стала дамой полусвета, или точнее, ночной бабочкой высокого полета. Она оказывала неоценимые услуги губернатору и друзьям-приятелям из Конфедерации предпринимателей, помогая им получить жирный кусок за счет негласных договоренностей с членами вертикального синдиката.
Но вы же знаете, как проворачивают подобные дела. Пара бокальчиков бренди, шелковые кружевные нижние юбки, и голова идет кругом. Иберийские мужчины, настоящие мужчины, и сторона Средиземноморского побережья не имеет значения.
По признанию Фермина, во время цветочных и эротических игр с важным человеком тот слегка переусердствовал, и драгоценная Виолетта получила серьезную рану.
«Увы, нынешние девицы весьма изнежены», — закончил он.
«Однако
между нами следует иметь в виду, что разразится скандал, если просочится слух об этом промахе. Представьте, что у сеньора-губернатора есть верная жена, 8 детишек, 5 постов вице-президента в сберегательных банках и мажоритарный пакет акций в 3 строительных объединениях, где состоят также зятья, кузены и родственники персон, занимающих высшие посты в нашем превосходном правительстве, в соответствии с канонами нашей обожаемой отчизны».
«Я все понимаю. Однако закон есть закон, и я должен...»
«Вы должны беспокоиться об Испании и репутации ее лучших представителей, как я, например, или мой сопровождающий Мигелито, который сидит тут с видом, будто обделался от страха. А он, между тем, второй крестник самого маркиза де Вильяверде. Мигелито, подтверди».
Фернандито прилежно закивал.
«Но от меня-то вы что хотите?» — возмущенно спросил чиновник.
«Послушайте, лично я в таких случаях, а поверьте, у меня большой опыт, всегда вписываю в анкеты имена, позаимствованные из сочинений почтенного дона Рамона Марии дель Валли Инклан, поскольку доказано, что столь рафинированная литература обычно остается за пределами списка обязательного чтения сотрудников Верховного управления полиции, и едва ли кто-нибудь заметит подтасовку».
«Неужели вы думаете, что я способен на подобное глупое ребячество?»
«Бумажную работу предоставьте мне, а вы сосредоточьтесь на щедром вознаграждении, которое наверняка получите за мужественное служение Отечеству. Испания держится на таких патриотах день за днем. Не то что Рим. Там хорошо окупалось предательство».
Давление заместителя директора подскочило, превысив все разумные пределы. Он побагровел и затряс головой, изображая благородное королевское негодование.
«А как ваше имя? Можно узнать?»
«Раймунд Лулли, к услугам вашим и Испании», — ответствовал Фермин.
«Какой позор!»
Фермин пристально посмотрел ему в лицо и кивнул.
«Именно так. И есть ли способ противостоять позору, кроме как замести его под ковер и держать под спудом?»
Через час Фермин и Фернандито по-прежнему сидели в зале, дожидаясь известий из операционной. Выпив по настоянию Фермина чашку горячего какао, юноша начал приходить в себя и постепенно успокаиваться.
«Фермин, как вам кажется, вашу историю проглотят? Не слишком переборщили с искабрёзными подробностями?»
«Фернандито, мы посеяли семена сомнения, что очень важно. Начиная врать, необходимо учитывать не правдоподобие выдумки, а корыстолюбие, тщеславие и глупость собеседника. Люди никогда не лгут другим, они лгут самим себе. Искусный враль преподносит дуракам на блюдечке лишь то, что те хотят услышать. Вот и весь фокус».
«Смысл ваших слов ужасен», — осмелился возразить Фернандито.
Фермин пожал плечами.
«С какой стороны посмотреть? Наш мир не более чем ковчег для обезьян, одетых в шелка, и фальшь в нем выполняет функцию связующего раствора, не позволяющего хлеву развалиться на части. Люди из страха, корысти или по беспечности настолько привыкли лгать и повторять выдумки других, что врут, даже когда уверены, что говорят правду. Это бич нашего времени. Искренний и честный человек — вымирающий вид, как плезиозавры или куплетисты, если он вообще существовал на свете, а не является мифом вроде единорога».
«Я не могу согласиться с вашей теорией. Вокруг много достойных и хороших людей. Неприятность в том, что несколько затесавшихся паршивых овец создают недобрую славу остальным.
У меня нет ни капли сомнений на сей счет».
Фермин дружески потрепал юношу по колену. «Это потому, что вы еще зелены и слегка наивны. В юности мы видим мир таким, каким он должен быть, и лишь к старости обретаем способность различать реальность. Но юность легко излечивается».
Фернандито удрученно опустил голову. Пока он сопротивлялся натиску фатализма, Фермин обозрел горизонт и высмотрел двух медсестер с пышными формами в обтягивающих халатах, приближавшихся к ним по коридору. От их цветущего вида и приятного колыхания бедер при ходьбе у него засвербило под ложечкой. Не располагая другим, более интересным занятием, чтобы скоротать ожидания, Фермин со знанием дела подверг девушек дотошному осмотру. Первая сестричка — форменная Тихоня, в копилке которой едва ли набралось больше 19 лет, одарила его выразительным взглядом, когда проходила мимо, и засмеялась. Она недвусмысленно давала понять, что изысканный деликатес вроде нее всяким проходимцам не по зубам. Вторая медсестра, более опытная и закаленная в столкновениях с праздной публикой, слонявшейся по коридорам, посмотрела на него с осуждением.
«Нахал», — пробормотала она.
«Этим палец в рот не клади», — сокрушенно заметил Фермин.
«Не представляю, как вы можете думать о подобном, когда синьорита Алисия балансирует между жизнью и смертью?»
«Вы всегда употребляете в разговоре клише или освоили просодию по киножурналам с выпусками новостей и документальных фильмов», уточнил консультант-библиограф магазина «Семперы и сыновья».
«Просодия — совокупность ритмико-интонационных средств речи».
Воцарилось молчание, и пауза длилась довольно долго. Вскоре Фермин, решивший проверить рану после взятия крови, прикрытую ваткой и заклеенную пластырем, заметил, что Фернандито искоса поглядывал на него, не отваживаясь снова открыть рот.
«Ну что теперь у вас случилось? Хотите пипи?»
«Мне интересно, как давно вы знакомы с Алисией?»
«Можно сказать, мы старинные приятели».
«Дело в том, что прежде она не упоминала о вас», — пояснил Фернандито.
«Тому есть причина. Мы не виделись более 20 лет и считали друг друга мертвыми».
Юноша оторопело воззрился на Фермина.
«А вы? Кто вы? Влюбчивый птенчик, угодивший в силки королевы ночи? Или услужливый святоша?»
Фернандито задумался. «Скорее, первое».
«Не смущайтесь, такова жизнь. Первый шаг к самопознанию заключается в том, чтобы научиться разделять истинную причину поступков человека и аргументы, которые он приводит в оправдание своих действий. Необходимо пройти определенный путь, чтобы поумнеть».
«Вы как говорящая книга».
«Если бы книги заговорили, вокруг стало бы меньше глухих. Вам, Фернандито, нужно учиться избегать ситуаций, когда диалоги за вас пишут другие. Пользуйтесь головой, которую Бог посадил вам на шейные позвонки, и сочиняйте либретто самостоятельно. В жизни полно нечистых на руку дельцов, жаждущих забить вполне приличные мозги всякой чепухой, поскольку гораздо легче ездить на ослах, помахивая у них перед носом морковкой. Вы понимаете?»
«Нет».
«Ну да ладно». «Пользуясь тем, что вы немного успокоились, хочу предложить вам рассказать мне снова, что произошло. На сей раз с самого начала, по порядку и без пафосной стилистики. Это вам по силам?»
«Попытаюсь».
«Ну тогда начинайте».
Со второй попытки Фернандито не упустил ни одной подробности. Фермин слушал его, нахмурившись, дополняя версиями и гипотезами недостающие части головоломки, которая приобрела зримые очертания.
«Где теперь находятся документы и дневник Исабеллы, о которых вы упомянули?»
«Я оставил их у своей тети Хисусы. Она работает консьержкой в доме, где живет синьорита Алисия. Ей можно доверять».
«Не сомневаюсь. Но нам придется подыскать более надежное хранилище. Из классики криминального романа хорошо известно, что швейцары оказывают жильцам множество услуг, но ждать от них конфиденциальности не приходится».
«Хорошо».
«И мне придется попросить, чтобы все сказанное осталось между нами. Сеньору Даниэлю Семпере ни слова».
«Ясно. Как пожелаете».
«Вот это мне нравится. Послушайте, у вас с собой есть деньги?»
«По-моему, мелочь».
Фермин протянул к собеседнику раскрытую ладонь, призывая его раскошелиться.
«Мне нужно позвонить».
Даниэль ответил после первого гудка.
«Ради бога, Фермин, где вы пропадаете?»
«В больнице».
«А что случилось?»
«Алисию пытались убить».
«Что? Кто? Почему?»
«Сделайте одолжение. Успокойтесь, Даниэль».
«Как я могу успокоиться?»
«Беа далеко?»
«Нет, но
позовите ее к телефону».
Разговор прервался, послышались отголоски спора. Наконец в трубке раздался спокойный голос Беа.
«Фермин?»
«Нет времени вдаваться в подробности, но Алисия чуть не умерла. Сейчас она все еще в операционной, и мы ждем, когда нам что-нибудь сообщат».
«Мы?»
«Я и молодой человек по имени Фернандито. Похоже, он работал помощником Алисии и наперсником. Представляю, как это звучит. Ну, будьте снисходительны».
«Что вам нужно, Фермин?»
«Я постарался выиграть время, пустив в ход ораторское искусство. Но сдается мне, что нам тут нельзя надолго задерживаться. Если Алисия выкарабкается, сомневаюсь, что в больнице она будет в безопасности. Злодей может попытаться завершить работу».
«Что вы предлагаете?»
«Как можно быстрее увезти Алисию туда, где ее не найдут».
Беа выдержала продолжительную паузу.
«Мы думаем об одном и том же?»
«Людей с выдающимся интеллектом всегда посещают сходные великие мысли».
«Как вы намерены вытащить ее из больницы и доставить на место?»
«В настоящий момент я разрабатываю стратегию».
«Боже, сохрани».
«Маловерная женщина».
«Что я должна сделать?»
«Обратиться за помощью к доктору Солдевилье», — ответил Фермин.
«Доктор Солдевилье на пенсии, не практикует уже года два. Может, было бы лучше...»
«Нам нужен человек, заслуживающий доверия. Кроме того, Солдевилье светило медицины и в своем деле собаку съел. Не сомневаюсь, он будет польщен, если вы сообщите ему, что именно я послал вас к нему».
«В последний раз он назвал вас бесстыдником и пожаловался, что вы щиплете медсестер за задницы. Доктор сказал, что ваше поведение ему до чертиков надоело, и он больше на порог вас не пустит».
«Сколько воды с тех пор утекло? Доктор очень уважает меня».
«Ну, вам виднее. Что еще требуется?»
«Припасы как минимум на неделю для пациента, только что пережившего ранение в живот и в руку, а также побои, которые отправили бы в нокаут басконского тяжелоатлета».
«Боже мой!» —
охнула Беа.
«Сосредоточьтесь, Беа. Мы говорим о продуктах и медикаментах. Доктор составит список необходимого».
«Это ему не понравится».
«Вот тут-то вы и воспользуетесь своим очарованием и даром убеждения», — произнес Фермин.
«Наверное, понадобится чистая одежда и всякие мелочи».
«Прочие мелочи. Полагаюсь на ваше благоразумие. Даниэль еще там?»
«Слушает, навострив уши. Хотите, чтобы я его к вам прислала?»
«Нет. Пусть успокоится и сидит тихо. Я позвоню снова, когда что-нибудь узнаю».
«Будем ждать».
«Я всегда говорил, если хотите, чтобы дело было выполнено хорошо, поручите его женщине».
«Не льстите, Фермин. Я догадываюсь, что у вас на уме. Еще что-нибудь?»
«Не теряйте бдительности. Меня бы не удивило, если бы за магазином наблюдали».
«Еще не хватало. Понятно. Фермин?»
«К вашим услугам».
«Вы полагаете, что той женщине можно верить?»
«Алисии?»
«Если это ее настоящее имя».
«Настоящее».
«А все остальное тоже правда?»
Фермин вздохнул.
«Давайте дадим ей шанс. Вы готовы сделать это ради меня, Беа?»
«Разумеется. Все, что скажете».
Он повесил трубку и вернулся в зал ожиданий. Фернандито наблюдал за ним, заметно нервничая.
«С кем вы разговаривали?»
«С воплощением здравого смысла».
Фермин сел, разглядывая молодого человека, который начинал ему нравиться, напоминая Даниэля в юные годы.
«Вы хороший парень, Фернандито. Алисия будет вами гордиться».
«Если выживет».
«Выживет, никуда не денется. Я знаю, что однажды она уже восстала из мертвых, а тот, кто научился этому трюку, вовек его не забудет. Говорю, опираясь на собственный опыт. Воскрешение имеет определенное сходство с умением ездить на велосипеде или расстегивать лифчик на девушке одной рукой. Тут главное — уловить основной принцип действия».
Фернандито робко улыбнулся. «И как это делается?»
«Ну, только не говорите, что не умеете ездить на велосипеде».
«Я имею в виду расстегивать лифчик одной рукой», — уточнил Фернандито.
Фермин хлопнул его по колену и подмигнул.
«Нам с вами надо о многом поговорить».
Но судьба распорядилась иначе. И прежде чем Фермин успел прочитать Фернандито вводную лекцию ускоренного курса о премудростях взрослой жизни, на пороге зала возник хирург. И спустив долгий вздох, он обессиленно рухнул на стул.